Глава 21. «Эксперимент должен был длиться 3 месяца», — пояснила Лис. «Наблюдение за размножением археонов в условиях микрогравитации. Культура начала показывать неестественные результаты, резкий рост, кустообразная формация. Она размножалась с поразительной скоростью». Джек и Лис шли по одной из дорожек космического центра Джонсона, мимо пруда с фонтаном, выбрасывавшим воду в неподвижный воздух. День был ужасно жарким и душным, но они чувствовали себя безопасней, разговаривая на улице. Здесь, по крайней мере, можно было поговорить наедине.
«В космосе клетки ведут себя иначе», — заметил Джек. «По этой причине культуры и выращивались на орбите. В земных условиях ткань растет горизонтально, как бумага, выстилая чашку, который ее культивирует. Отсутствие притяжения в космосе позволяет тканям расти в 3 направлениях. И они могут принимать формы, которых никогда не образовывали на Земле».
«Зная о том, какими интересными были эти исследования», — продолжала Лис, — «поражаешься, что эксперимент был так резко прекращен по истечении всего 6,5 недель».
«Кто прекратил эксперимент?» — спросил Джек.
«Приказ поступил непосредственно от Хелен Кёниг. Очевидно, она проанализировала образцы археона, которые Атлантис доставил на Землю, и решила, что они заражены грибком. Она велела уничтожить культуры, находящиеся на МКС».
«И их уничтожили?»
«Да. Но странно то, каким образом. Экипажу не позволили просто упаковать их и выбросить, как обычно поступают с неопасными организмами. Нет. Кёниг попросила отправить культуры в Тигель и сжечь, а затем выбросить пепел за борт».
Джек остановился и посмотрел на собеседницу. «Если доктор Кёниг биотеррористка, зачем ей уничтожать собственное оружие?»
«Ты не хуже меня знаешь ответ на этот вопрос». Джек немного поразмышлял, пытаясь найти рациональный ответ, но так его и не нашел.
«Расскажи мне об эксперименте поподробнее», — попросил он. «Что такое этот археон?»
«Мы с Петровичем просмотрели научную литературу. Археон — это аномальный домен одноклеточных организмов, называемых экстремофилами, любителями непригодных для жизни условий. Их открыли всего 20 лет назад. Они обитают и буйно размножаются возле кипящих вулканических образований на морском дне. Они также обнаружены в полярных ледяных шапках и в камнях из земных глубин. Места, где, как нам казалось, жизнь не может существовать».
«Значит, они что-то вроде жизнестойких бактерий?»
«Нет. Они совершенно иная форма жизни. Их название буквально означает «древние». Они такие древние, что дата их происхождения совпадает с датой происхождения жизни на Земле. Тогда даже бактерий не существовало. Археоны – одни из первых обитателей планеты. И, вероятно, будут последними, кто на ней останется. Неважно, что произойдет, начнется ли атомная война, упадет ли астероид. Они надолго переживут нас». Лис помолчала. «В каком-то смысле они и есть завоеватели Земли».
«Они заразны?»
«Нет. Археоны безопасны для людей».
«Тогда это не наш организм-убийца».
«А что, если вместо этой культуры было что-то еще? Что, если она перед самой отправкой поместила туда какой-то другой организм? Любопытно, что Хелен Кёниг исчезла в самое сложное время».
Джек на некоторое время замолчал, раздумывая, почему Хелен Кёниг приказала уничтожить свой эксперимент. Он помнил, что Гордон Оби сказал на собрании. Возможно, это была вовсе не диверсия, а нечто не менее страшная ошибка.
«Еще кое-что сильно встревожило меня», — снова заговорила Лис.
«Что?»
«То, как эксперимент финансировался. Исследования, которые ведутся вне НАСА, проходят конкурс, чтобы оказаться на борту станции. Ученые подают заявки в УИОБИМ, объясняя возможную коммерческую пользу эксперимента. Мы рассматриваем эти заявки, затем отправляем в различные комиссии и уже потом отдаем предпочтение тому или иному эксперименту. Процесс занимает много времени. Минимум год».
«Как долго рассматривалась заявка на археон?»
6 месяцев. Джек нахмурился.
«Заявку провели по всем инстанциям так быстро?»
Лис кивнула.
«Быстрый путь. Этому эксперименту не пришлось соревноваться за финансирование в НАСА, как большинство других. Его участие спонсировали. Кто-то заплатил за то, чтобы послать его на станцию».
В действительности, отправка на борт полезной нагрузки от коммерческих пользователей была одним из способов, которым НАСА поддерживала материальную жизнеспособность МКС.
«И зачем какой-то компании тратить огромные деньги? Я подчеркиваю, огромные деньги. чтобы вырастить в пробирке, по сути, никому не нужные организмы. Любопытство ученого? Она скептически фыркнула. Я так не думаю.
Какая компания заплатила за эксперимент?
Фирма, на которой работала доктор Кёниг. C-Science из Лахои, Калифорния. Они занимаются созданием коммерческих продуктов морского происхождения.
Отчаяние, которое охватывало Джека ранее, отступило. Теперь у него была информация, с которой можно работать. План действий. Наконец, он может сделать хоть что-то.
«Мне нужен адрес и телефон C-Science», — сказал он. «И имя человека, с которым ты говорила».
Лиса отрывисто кивнула.
«Считай, что все это у тебя уже есть».
17 августа. Диана очнулась от тревожного сна. Голова болела, а сновидения продолжали затуманивать разум. Ей виделась Англия, дом в Корнуолле, где она жила еще девочкой. Дорожка, вымощенная аккуратными кирпичиками, вела ко входу, увитому розами. Во сне она открывала небольшую калитку и слышала привычный скрип несмазанных петель. Вот она идет по дорожке к дому, всего 5-6 шагов, и Диана, оказавшись перед дверью, откроет ее. Крикнет, что она дома, наконец-то дома. Ей хотелось, чтобы мама обняла ее и простила. Но 5 шагов превратились в десяток, в 2 десятка. Диана не могла попасть в дом, дорожка становилась все длиннее и длиннее, и в конце концов дом отдалился, уменьшившись до размеров игрушки. Диана проснулась от собственного отчаянного крика. Ее руки были вытянуты вперед. Она открыла глаза и заметила, что на нее смотрит Майкл Грикс. Его лицо частично скрывали защитные маски и очки, но гримаса ужаса не укрылась от Дианы. Она расстегнула спальный мешок и проплыла через российский рабочий модуль. Но еще до того, как взглянуть в зеркало, она уже знала, что увидит. Ярко-красное пятно расползлось по белку ее левого глаза. Эмма и Лютер разговаривали вполголоса, вплывая в тускло освещенную лабораторию. Большая часть станции до сих пор была отключена от энергоснабжения. Только российский сектор, у которого было собственное снабжение, работал в обычном режиме. Американский сектор казался жутким лабиринтом темных туннелей. И в полумраке жилого модуля самым ярким источником света был экран компьютера, на котором отображались диаграммы контроля внешних условий и системы жизнеобеспечения. Эмма и Лютер уже были знакомы с этими системами, запомнили их компоненты и подсистемы во время тренировок на Земле. Теперь у них была веская причина проверить систему. На борту оказалась инфекция, и они подозревали, что заражена вся станция. Когда Николай кашлял, распространяя яйца по российскому рабочему модулю, люк был открыт. За несколько секунд циркуляционная установка станции, предназначенная для того, чтобы воздух с высоким содержанием диоксида углерода не скапливался, разнесла капли по другим частям станции. Но неизвестно, отфильтровала ли система контроля внешних условий эти частички из воздуха, как должна была. Или теперь заражена вся станция, все модули. На экране компьютера отражались диаграммы входящего и выходящего воздушных потоков в атмосфере станции. Кислород подавался из нескольких независимых источников. Главным источником был российский генератор «Электрон», который путем электролиза получал из воды водород и кислород. Генератор на твердом топливе, использующий химические картриджи, был одним из резервных источников, как и кислородные резервуары, которые заполнял шаттл. Через систему распределения кислород смешивался с азотом и распространялся по станции, а вентиляторы поддерживали циркуляцию воздуха между модулями. Также вентиляторы прогоняли воздух через различные воздухопромыватели и фильтры, очищая его от углекислого газа, воды и посторонних частиц.
«Фильтры тонкой очистки должны были отловить все яйца и личинки за 15 минут»,
заметил Лютер, указывая на очень мощный корпускулярный воздушный фильтр на диаграмме.
«Эффективность этой системы 99,9%. Все, что крупнее 3 микрона, будет отфильтровано».
«Предположим, что яйца остались в воздухе», заговорила Эмма. «Проблема в том, что они прилипают к поверхности. Я видела, как они двигаются. Они могут заползать в щели и прятаться за панелями, где мы их не увидим».
«Нам потребуется несколько месяцев, чтобы по очереди вскрыть все панели и посмотреть, не спрятались ли под ними пузырьки. Даже в этом случае мы, вероятно, упустим какое-то количество яиц».
«Забудь о вскрытии панели, это безнадежно. Я заменю остальные фильтры тонкой очистки. А завтра еще раз проверю микробные пробоотборники воздуха. Будем надеяться, что это сработает. Но если личинки залезли в систему электропроводки, мы ни за что их оттуда не достанем». Эмма вздохнула. Она так устала, что ей приходилось заставлять себя думать.
Что бы мы ни сделали, вероятно, это уже бесполезно. Скорее всего, уже слишком поздно.
«Диане точно уже не помочь», — тихо произнес Лютер.
В тот день у Дианы появились следы кровоизлияния в склерах. Теперь она не покидала российский рабочий модуль. Люк закрывала пластиковая пленка и никому не разрешала сходить туда без респиратора и защитных очков.
«Бесполезная мера»,
— думала Эмма. Они дышали одним воздухом. Они все касались Николая. Вероятно, они все заражены.
«Придется признать, что российский рабочий модуль теперь безнадежно заражен», — заметила Эмма.
«Это единственный пригодный для жизни модуль, работающий в обычном режиме энергоснабжения. Мы не можем заблокировать его».
«Тогда, я полагаю, ты знаешь, что нам придется сделать».
Лютер устало вздохнул.
«Снова выйти в открытый космос».
«Нам нужно восстановить энергоснабжение этой части», — проговорила она. «Тебе придется закончить ремонт шарнирного привода. Или мы окажемся на краю гибели. Если что-то случится с оставшимися источниками питания, мы потеряем систему контроля среды. Или компьютер наведения и навигации. И получится то, что русские называют смертельным сценарием. Не имея энергии на ориентацию в пространстве, станция выйдет из-под контроля».
«Даже если мы восстановим энергоснабжение», — возразил Лютер, «это не решит главную проблему — биологическое заражение».
«Но если нам удастся ограничить его российским модулем...»
«Но в Диане уже сейчас развиваются личинки. Она словно бомба, которая вот-вот взорвется».
«Как только она умрет, мы отправим ее тело за борт», — сказала Эмма, «прежде чем она успеет распространить яйца или личинки».
«Скорее всего, мы опоздаем. Николай с кашлем выделил эти яйца, он тогда был еще жив. Если мы будем ждать, пока Диана не умрет...» «А что ты предлагаешь, Лютер?»
Голос Грикса напугал обоих, и астронавты обернулись к нему. Командир пристально взглянул на них из проема люка. В тени его лицо казалось совсем белым.
«Ты хочешь сказать, мы должны выбросить ее живой?»
Лютер отплыл во мрак, словно опасаясь нападения.
«Господи, я хотел сказать совсем другое. Что ж тогда? Только то, что личинки. Что мы знаем, они в ней. И всем ясно, что это дело времени. Может, они есть в каждом из нас? Может, они у тебя внутри? Растут и развиваются прямо сейчас. Может, и тебя выбросим? Да, если это остановит их распространение. Послушай, мы все знаем, что она умрет. Мы ничего не можем поделать. Надо думать о будущем. Заткнись».
Грикс бросился через модуль и схватил Лютера за рубашку. Отлетев в сторону, они врезались в дальнюю стену и тут же отскочили от нее. Они кружили в воздухе. Лютер старался оторвать от себя руки Грикса, но командир отказывался выпустить его.
«Хватит!» — крикнула Эмма. «Грикс, отпусти его!»
Грикс послушался. Тяжело дыша, мужчины отплыли в разные стороны. Эмма, словно рефери, повисла между ними.
«Лютер прав», — сказала она Гриксу. «Мы должны думать о будущем». «Это, конечно же, неприятно. Но у нас нет выбора».
«А если бы речь шла о тебе, Уотсон?» — бросил Грикс. «Тебе бы понравилось, если бы начали обсуждать, что делать с твоим телом? Когда засунуть тебя в мешок и выбросить за борт?»
«Я бы ожидала от вас подобного решения. На кону жизнь троих людей, и Диана это знает. Я изо всех сил стараюсь сохранить ей жизнь, но пока у меня нет лекарства, которое помогает. Я могу только накачать ее антибиотиками и ждать ответа из Хьюстона. Насколько я понимаю, мы здесь сами по себе. Мы должны готовиться к худшему».
Грикс покачал головой. Вокруг его глаз наметились красные круги, лицо осунулось от горя.
«Разве может быть еще хуже?» —
тихо проговорил он. Эмма не ответила. Она посмотрела на Лютера и прочитала в его глазах свои мысли. «Худшее впереди».
«МКС, врач на связи», — объявил капком. «МКС, связь разрешаю».
«Джек»,
— позвала Эмма. В ответ она с огорчением услышала голос Тодда Катлера.
«Это я, Эмма. Боюсь, сегодня Джека не будет в Джонсоне. Они с Гордоном уехали в Калифорнию».
«Чтоб тебя, Джек», — подумала Эмма. «Ты мне нужен».
«Я насчет работы в открытом космосе», — сказал Тодд. «Ее необходимо выполнить и как можно скорее. Мой первый вопрос. Как Лютер Эймс? Физически и психически. Он способен поработать?»
«Он устал. Мы все устали. Мы почти не спали последние 24 часа. Занимались уборкой».
«Если мы дадим ему день отдыха, сможет ли он поработать в открытом космосе?»
В нынешней ситуации день отдыха — недостижимая мечта.
Но этого было бы достаточно?
Эмма потратила некоторое время, чтобы обдумать ответ. Полагаю, да. Ему нужно всего лишь выспаться.
Хорошо. Тогда второй вопрос. А ты готова к работе в открытом космосе?
От неожиданности Эмма притихла. Вы хотите, чтобы я была его напарницей?
Мы думаем, Грикс не сможет. Его отстранили от любых связей с Землей. Наш психолог считает, что в данный момент у него неустойчивое состояние.
У него горе, тот, и он сильно переживает тот факт, что вы не разрешаете нам вернуться на Землю. Быть может, вы не в курсе, но они с Дианой...
Эмма осеклась. Мы знаем, и эти эмоции сильно подрывают его производительность. Для выхода в открытый космос это опасно, поэтому необходимо, чтобы партнерша Лютера стала ты.
А костюм? Второй скафандр мне слишком велик.
В Союзе есть Орлан-М. Он был сделан для Елены Савицкой и оставлен на борту некоторое время назад. Елена примерно твоего роста и веса, так что он должен подойти.
Это моя первая работа в открытом космосе.
Ты же тренировалась в гидробассейне, отрабатывая операции в невесомости. Ты справишься. Лютеру необходима помощница.
А как же моя пациентка? Если я буду в открытом космосе, кто будет следить за Дианой?
Грикс сможет поменять капельницу и присмотрит за ней.
А если наступит кризис? Вдруг у нее начнутся конвульсии?
Она умирает, Эмма. Тихо проговорил тот. Мы сомневаемся, что тебе удастся изменить положение вещей.
А все потому, что вы не даете мне никакой информации для работы. Вас больше заботит сохранение станции. Похоже, вы больше переживаете из-за этих чертовых солнечных батарей, чем из-за экипажа. Нам нужно лекарство тот, иначе мы все умрем.
У нас нет лекарства. Пока нет.
Тогда, черт возьми, верните нас на Землю.
Думаете, мы хотим оставить вас в космосе? Считаете, у нас есть выбор? Да здесь, словно в нацистской Германии, весь ЦУП захватили эти козлы из военно-воздушных сил и...
Вдруг все стихло. «Врач!» — окликнул Эмма. «Тот!» Ответа не последовало. «Капком врач не отвечает», — сообщила она. «Восстановите связь».
Пауза. Затем. «МКС, не отключайтесь».
Эмме показалось, что она ждала целую вечность. Когда до нее снова донесся голос Тодда, он звучал приглушенно. «Его запугали», — решила Эмма. «Нас слушают, да?» — поинтересовалась она.
«Так точно».
«Но это же конфиденциальный сеанс связи с врачом по закрытому каналу».
«Ничего закрытого больше нет. Запомни».
Она с усилием сглотнула, сдерживая гнев. «Ладно. Ладно, больше не буду. Скажи мне только, что вы знаете об этом организме. Скажи, как можно с ним бороться».
«Боюсь, многого я не скажу. Я только что разговаривал с Вимеизом, с доктором Айзеком Романом, который руководит проектом Химера. У него плохие новости. Все их антибиотики и противоглистные пробы оказались неудачными. Он говорит, что у Химеры столько чужеродных ДНК, что теперь она ближе к геному млекопитающего. А это означает, что любые лекарства, используемые против нее, будут уничтожать и наши ткани.
А противораковые препараты пробовали? Этот организм так быстро размножается и ведет себя как опухоль. Может воздействовать на нее таким образом?
В Эмиизе пробовали применить антибиотики, надеясь, что они смогут убить химеру на этапе клеточного деления. К сожалению, понадобились такие дозы, которые способны убить организм хозяина. Сжигается вся слизистая оболочка желудочно-кишечного тракта. Зараженные животные истекают кровью.
«Самая ужасная смерть, какую только можно представить», — подумала Эмма. «Обширное кровотечение в кишечник и желудок. Кровь хлещет изо рта и прямой кишки. Она была свидетелем подобной смерти на Земле. В космосе она будет еще ужаснее. Огромные пузыри крови наполнят отсек, словно ярко-красные шары. Они забрызгают все поверхности, всех членов экипажа». «Значит, ничего не помогло», — подытожила она. Тот промолчал. «Неужели нет никакого лекарства? Такого, чтобы не убивало зараженный организм?»
«Они упомянули только об одном. Но Роман считает, что это дает лишь временный эффект, но не лечит.
Что это за средство?
Барокамера. Потребуется давление минимум в 10 атмосфер. Эквивалент погружения на 100-метровую глубину. Инфицированные животные, которые содержатся под таким высоким давлением, все еще живы, хотя от момента заражения прошло уже 6 дней.
Минимум 10 атмосфер?
Если меньше, инфекция идет своим ходом, и животное погибает.
Эмма даже вскрикнула от отчаяния. Даже если мы сможем поднять давление воздуха до 10 атмосфер, станция этого не выдержит.
Какое там 10? И 2 атмосферы способны нарушить целостность оболочки. Отозвался тот. К тому же вам понадобится гелиево-кислородная смесь. Вы не сможете создать такую на станции, поэтому я не хотел даже упоминать об этом. Для вашего случая подобная информация просто бесполезна. Мы уже думали о доставке кессона на МКС, однако столь крупное оборудование, такое, которое обеспечило бы необходимое высокое давление, можно доставить только в грузовом отсеке «Эндевра». Но проблема в том, что шаттл уже прошел стадию обслуживания в горизонтальном положении. Потребуется минимум 2 недели, чтобы погрузить кессон и отправить на МКС. А это означает стыковку корабля МКС, риск заражения «Эндевра» и его экипажа. Тот помолчал. В Эмиизе говорят, что это не выход. Эмма молчала, чувствуя, как отчаяние перерастает в гнев.
Их единственная надежда – кессон повышенного давления требует возвращения на Землю. И это тоже невозможно. «Наверняка мы можем как-нибудь использовать эту информацию», – сказала она. «Объясни, почему лечение высоким давлением оказалось действенным? Почему в Эмиизе вообще решили применить ее?»
Я задал Роману тот же вопрос.
И что он ответил?
Что это новый аномальный организм, и что поэтому применяется нетрадиционная терапия.
Он не ответил на вопрос.
Это все, что он смог рассказать.
Давление в 10 атмосфер на пределе возможностей человеческого организма. Эмма любила нырять с аквалангом, но не осмеливалась забираться глубже 40 метров. На 100-метровую глубину погружались только отчаянные храбрецы. С чего это в Эмиизе решили подвергнуть инфекцию такому экстремальному давлению?
«Должно быть, у них есть причина», — решила она. «Они что-то знают об этом организме и поэтому посчитали, что высокое давление сработает. Они что-то недоговаривают».